В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Иракли Аласани раскрывает секреты, пытаясь защитить своих бывших подчиненных из Минобороны Грузии, оказавшихся на скамье подсудимых. В Южной Осетии с 6 апреля повысится цена на хлеб из муки первого сорта с 13 до 16 рублей. Как всегда по средам, не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: переговоры «Большой шестерки» и Ирана о будущем иранской ядерной программы продлены еще на один день. Украина отказалась выдать Михаила Саакашвили Грузии. Независимый крымско-татарский канал АТР вынужденно прекратил вещание. Переговоры шестерки стран Ирана о будущем иранской ядерной программы, проходящие в Лозанне, продлены еще на один день. Достигнутого прогресса достаточно, чтобы делегации остались в Лозанне до среды. Несколько сложных вопросов остаются нерешенными, сообщила во вторник вечером пресс-секретарь Государственного департамента Мари Харф. По словам представителя Белого дома Джорджа Эрнеста, имеет смысл задержаться, поскольку диалог проходит в конструктивной атмосфере. К 31 марта стороны должны были завершить переговоры по рамочному соглашению, в котором должны быть сформулированы принципиальные пункты будущей договоренности. Крайний срок выработки окончательного соглашения, охватывающий все технические детали, назначен на 30 июня. Согласно неофициальным данным, разногласия сохраняются по трем основным вопросам. Какими темпами Иран сможет проводить ядерные исследования в последние 5 лет действия 15-летнего соглашения? Как быстро будет отменен режим санкций против Ирана? И вправе ли будет международное сообщество восстановить санкции в случае нарушения Ираном условий договоренности? Нерешенным остается и вопрос о судьбе уже имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана. Однако Соединенные Штаты дали понять, что не считают его чрезвычайно важным. Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, решив, что его преследуют по политическим мотивам, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство сегодня, 1 апреля. По результатам проверки Генеральная прокуратура Украины решила, что есть риск того, что запрос о выдаче Саакашвили сделан компетентными органами Грузии с целью его преследования по политическим мотивам. Кроме того, его экстрадиция противоречила бы требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, говорится в сообщении. Главная прокуратура Грузии в феврале направила в Генпрокуратуру Украины повторный запрос по поводу задержания и экстрадиции Саакашвили. Экс-президент Грузии в настоящее время является внештатным советником украинского президента Петра Порошенко, а также председателем Международного консультативного совета реформ при президенте Украины.
«Эхо Кавказа. Новости».
Главный обвиняемый по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев отрицает свою вину. На заседании Мосгорсуда сегодня он заявил, что во время убийства находился в другом месте. Дадаев опроверг заявление представителей Следственного комитета о том, что он активно сотрудничает со следствием. Заур Дадаев отметил, что его показания были даны под давлением. В тот же день Мосгорсуд признал незаконным арест троих обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова – Хамзата Бахаева, Шагида Губашева и Тамерлана Искерханова. Согласно решению судьи, все трое останутся под стражей до 8 апреля. За это время Басманный суд повторно рассмотрит ходатайство следствия об их аресте. На заседании суда сторона защиты указывала на процессуальные нарушения во время ареста. Басманный суд 8 марта рассмотрел вопрос об арестах сразу трех подозреваемых в ходе одного заседания. Адвокаты настаивали, что избрание меры пресечения должно проходить для каждого фигуранта дела индивидуально. Всемирный банк прогнозирует на ближайшие два года более значительное снижение в России основных экономических показателей, чем предполагалось ранее. В отчете Всемирного банка, опубликованном 1 апреля, говорится, что негативные тенденции связаны со снижением мировых цен на нефть и западными санкциями против России в связи с ролью Москвы в конфликте на востоке Украины. Объем ВВП России в 2015 году снизился на 3,8%, а не на 2,9%, как отмечалось еще в январском прогнозе. Всемирный банк считает, что в следующем году объем ВВП в России уменьшится лишь на 0,3%. Отмечается, что еще в январе нынешнего года на следующий год прогнозировался рост в 0,1%. В докладе отмечается, что санкции, введенные против России в 2014 году, начали оказывать ощутимое воздействие на российскую экономику только в последнем квартале минувшего года. Во Всемирном банке считают, что более глубокий эффект от санкций в России станет заметным в течение 2015 и в следующем году. По данным Всемирного банка, отток капиталов из России в прошлом году достиг объемов 151 миллиардов долларов. На текущий год этот показатель прогнозируется в объеме 80 миллиардов долларов. Независимый крымско-татарский телеканал АТР прекратил вещание этой ночью в связи с тем, что ему не удалось пройти перерегистрацию в качестве российского СМИ. Роскомнадзор отказал АТР в государственной регистрации. Вместе с ним остановит свое вещание радиостанции «Майдан» и детский телеканал «Лале». Все эти СМИ вещают на трех языках – крымско-татарском, русском и украинском. Первое заявление о регистрации в качестве российского СМИ телеканал направил в Роскомнадзор еще в октябре прошлого года, но уже четыре раза АТР в регистрации отказывали.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В Тбилиси сегодня прошли первые предварительные судебные слушания по делу экс-чиновников Минобороны Грузии. Несколько бывших сотрудников ведомства обвиняются в растрате государственных средств. Они были задержаны около полугода назад, когда Министерство обороны возглавлял Иракли Аласани, который настаивает на их невиновности. Об обстоятельствах этого громкого ареста экс-министр рассказывает в документальном фильме, который был выложен в интернет сегодня. Видео в Грузии уже назвали скандальным. С подробностями Звиат Мчедлишвили.
Сразу три бывших министра прибыли сегодня в Тбилисский городской суд. Экс-глава военного ведомства Иракли Аласани, бывший министр евроинтеграции Олег Цепетриашвили и в прошлом руководитель МИД Майя Панджикидзе решили поддержать оказавшихся на скамье подсудимых бывших чиновников Минобороны. Сами политики, которые состоят в ныне оппозиционной партии «Свободные демократы», сегодня в очередной раз заявили, что подсудимые невиновны. Лидер «Свободных демократов» Иракли Аласани назвал своих бывших подчиненных личными узниками Бедзина Иванишвили. На скамье подсудимых 5 человек. Все они принимали участие в оформлении соглашения между Минобороны и одной из частных грузинских телекоммуникационных компаний о закупке оптиковолоконного кабеля и сетевой аппаратуры. Договор был заключен в декабре 2013-го, а в октябре прошлого года чиновников задержали и обвинили в растрате 4 миллионов лари. Судебное слушание, которого обвиняемые ждали за решеткой 5 месяцев, почти сразу после начала перешло в закрытый режим, а затем судья неожиданно объявил о переносе заседания. Вот какое заявление по этому поводу сделал Иракли Аласани. «Самое печальное для нас, для семей и друзей обвиняемых, то, что эти 5 человек еще 2 недели должны оставаться в заключении. Мы надеялись, что сегодня суд освободит их из-под стражи. Очень плохо, что мы в Грузии сталкиваемся с северокорейскими традициями, когда то или иное уголовное дело начато, а людей на роль обвиняемых ищут уже после. Когда это понадобится господину Иванишвили, к делу прикрепят те или иные фамилии», сказал Аласани. Позже адвокат обвиняемых Леван Самуши объяснил, что решение о переносе принято из-за неких технических ошибок. «Речь идет о таких ошибках, как неверная нумерация дел, несостыковки в содержании томов дела и так далее. Подобные проблемы возникли у стороны обвинения, тогда как с нашей стороны все было в порядке. Потому судья дал дополнительное время, чтобы упорядочить документацию. Это 2 недели. Следующее заседание назначено на 15 апреля», рассказал Самушия. В свою очередь прокурор Нино Аглемашвили добавила, что аналогичные вопросы у судьи возникли не только к стороне обвинения, но и к адвокатам. Как бы то ни было, судебный процесс по делу бывших чиновников Минобороны грозит перерасти в очень громкое политическое противостояние с использованием компромата. Начало этому было положено сегодня. Свободные демократы распространили в сети короткометражный документальный фильм о так называемом деле о кабелях. В некоторых грузинских СМИ видеоролик был показан под названием «Они плохо меня знают». Эти угрожающие слова произносит лидер свободных демократов, рассуждая об отношениях с руководством страны. В фильме говорится о событиях, которые предшествовали задержанию бывших чиновников Минобороны. Авасанья в кадре рассказывает о том, как незадолго до ареста его подчиненных грузинские власти по неизвестным причинам пытались помешать ему подписать договор с французской стороной о приобретении Грузии систем противовоздушной обороны. По словам Авасанья, во Францию ему позвонил нынешний министр обороны Миндиа Джанелидзе, который в то время занимал должность главы Совета безопасности и управления кризисами при премьер-министре, и попросил не подписывать меморандум. Он говорил со мной от имени премьер-министра, однако объяснить причины, по которым я не должен был подписывать соглашение о поставках систем противовоздушной защиты с французской стороной, он не мог. Я пытался связаться с премьером, но мне сказали, что он занят. Тогда я попросил Миндию еще раз переговорить с главой правительства. Минут через 15 он перезвонил мне и сказал, что в любом случае мы не должны подписывать эту бумагу и нужно отыскать какой-то разумный выход. Я ответил, что единственный разумный выход заключается в подписании меморандума, рассказывает Авасанья в фильме. Ответ от министра обороны Миндии Джанелидзе последовал сегодня же. Он посоветовал своему предшественнику поменьше говорить, так как публичные высказывания на эту тему, по словам Джанелидзе, могут нанести вред государству. Хочу однозначно зафиксировать то, что этот процесс проходит очень успешно, и это утверждаю не только я. Можете поинтересоваться у экспертов, у ответственных лиц, которые включены в это. Обтекаемо заявил Джанелидзе. При этом он не пояснил, о каком конкретно процессе он говорит и идет ли речь о приобретении систем противовоздушной защиты. Свое нежелание вдаваться в подробности Джанелидзе объяснил защитой государственных интересов. Звиатн Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в продолжение темы рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси» политолог Гия Нодия анализирует позиции свободных демократов в грузинской политике.
Как обычно, публикация данных надежных социологических опросов, последний такой опрос проведен по заказу Американского международного республиканского института, оказалась в центре внимания политически заинтересованной публики. Рейтинги основных игроков грузинской мечты Единого национального движения, или ЕНД, сенсации не вызвали. Как и ожидалось, опрос показал серьезное, но еще не катастрофическое падение популярности партии власти. Лишь 36% опрошенных готовы за нее голосовать, и лишь 24% надеются, что она способна решить проблемы страны. Самая лучшая новость для власти заключается в том, что популярность главного соперника ЕНД поднялась лишь чуть-чуть, достигнув 14%. Раньше было около 10%. Так что мечта все же остается уверенным лидером. Изменения значимы, но не радикальны. Самое интересное – результат партии, которые заняли в рейтинге последующие места. После того, как свободные демократы, партия Ираклия Алассания, ушли из правящей коалиции в оппозицию, за них готовы голосовать 10%. Опрошенных. На первый взгляд это не так уж много, но в прошлом году ЕНД с таким же рейтингом была единственной значимой оппозиционной организацией. Так что о свободных демократах впервые можно говорить как о независимой политической силе, с которой придется считаться. За счет чего Алассанья получил относительно высокую поддержку. С одной стороны, лично он всегда вызывал симпатии публики. Но главное в том, что падение доверия к правительству, при том, что ЕНД никак не может отделаться от шлейфа старых грехов, создало нишу для игроков, которые не связаны ни с новой, ни со старой властью. Этот же фактор помог и левопопулистским лейбористам во главе с экзотическим Шалвой Наталашвили, о котором комментаторы начали забывать, но народ, видимо, вспомнил. Лейбористы, пусть совсем чуть-чуть, с 6% против 5%, обошли открыто пророссийское демократическое движение Нино Бурджанадзе и Альянс патриотов Инны Инашвили. Впрочем, риторика этих двух групп настолько созвучна приоритетам мечты, что их трудно рассматривать в качестве реальной оппозиции. оппозиции. Что практически означают эти изменения? Они во многом ответили на вопрос, кому идут избиратели, разочаровавшиеся в правлении команды Иванишвили. То, что к националам они возвращаются крайне неохотно, мы уже знали. Многие опасались роста влияния пророссийского фланга, но опрос такой тенденции не зафиксировал. А Лосания с его репутацией нерешительного и непоследовательного политика, команда которого состоит в основном из личных друзей, обычно недооценивали. Казалось, зря. Потребность в прозападном политике, который не ассоциируется с периодом правления националов, реально существует, и уже можно сказать, эту нишу удалось занять свободным демократам. Это обрекает их и националов на необходимость сотрудничества. Конечно, последним может быть неприятно, что они потеряли монополию на фланге, ориентированной на европейские ценности оппозиции. А лосаниевцам, в свою очередь, трудно сразу отказаться от риторики кровавых 9 лет, принесенной из правящей коалиции. Но ни одна из этих партий недостаточно сильна, чтобы противостоять власти, которая олицетворяет единство финансового и административного ресурса. Националам трудно выйти за пределы сравнительно узкого круга верных сторонников, а у партии Лосания очень слабые организационные ресурсы. Как позитивные ценности обеих организаций, так и темы, которые они используют при критике власти, практически идентичны. Это стало особенно очевидно в последнее время, когда команда Лосания решила ужесточить критический пафос. Конечно, как бы логично все это не выглядело, нет гарантии, что две партии действительно будут сотрудничать. Есть факторы недоверия, ревности и соперничества между лидерами. Сторонники обеих партий не слишком высокого мнения друг о друге. Обе стороны считают, что противоположное следует каяться в прошлых грехах. Будучи во власти, команда Лосания дружно оправдывала уголовное преследование оппозиции, то есть ЕНД, хотя теперь они же говорят о политически мотивированном преследовании собственных людей. С другой стороны, сторонники Лосания тоже многое не могут простить националам. На этом этапе, скорее всего, они будут публично дистанцироваться друг от друга, что в их ситуации вполне рационально, ибо они работают на различные сегменты электората. Но в любом случае, рано или поздно считаться с политической реальностью придется.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. Впервые сотрудника международной организации Human Rights Watch, которая следит за соблюдением прав человека в разных странах мира, не пустили в Азербайджан. Накануне аналитик по Южному Кавказу Георгий Гогия был депортирован из аэропорта Баку без объяснения причин. Он давно и остро критикует власти Азербайджана за репрессивную политику, направленную против критиков режима. Георгий Гогия и азербайджанская журналистка Арзу Гейбулаева – гости нашего некруглого стола. О ситуации в Азербайджане с ними говорила Нана Плиева.
Георгий, накануне вам было отказано во въезде в Азербайджан. Сколько вы пробыли в аэропорту? Насколько я понимаю, вы находились в транзитной зоне, как с вами обращались. Mm-hmm. Что вам сказали? Почему вас не пускают в страну?
Я так не знаю, почему меня не пустили в страну. Я догадываюсь, но, к сожалению, официально мне до сих пор не представили никакого документа. Я прибыл вчера на 1:30 дня в Баку, и после того, как я проходил паспортный контроль, мы паспорт взяли, мне сказали, подождите. Я 20 час ждал около паспортной зоны, после этого меня перевели в транзитную зону, меня возвращали туда и обратно несколько раз, и потом, в конце концов, меня оставили в транзитной зоне. Паспорт, конечно, забрали, не объяснили, почему не пускают, если не пускают, я тоже не знал. Они собирались меня отпустить обратно, пустить в страну, делать что-нибудь другое, мне просто никто ничего не объяснял. Я несколько раз спросил, могу ли я чем-то помочь. Они все говорили, что подождите, это было, мы изучаем. То есть, ситуация не...
То есть вас просто держали в этой зоне, вам ничего не говорили? И вы просто ждали?
Это было... Объяснений никакого не было. После, наверное, 2-3 часа они несколько раз спросили, разные люди подходили и спрашивали, кто я, на какую организацию я работал, бывал ли я раньше в Баку, когда у них был мой паспорт, и они очень хорошо и прекрасно знали, кем я являюсь, и сколько раз я был в Баку.
Да, я думаю, у вас хорошо знали.
Да, я ничего не скрывал, я публично все говорил, что я работаю на международной организации Human Rights Watch, они спрашивали, какая эта организация, на что мы работаем, почему я приехал в Баку, на какую встречу я приехал в Баку, с кем я собираюсь встретиться. Я объяснял, что я приехал наблюдать за процессом, судебным процессом двух правозащитников Интигама Алиева и Расула Джафарова.
Хотела об этом вас спросить. Это была первая попытка со стороны властей азербайджанских воспрепятствовать вашей профессиональной деятельности. Были ли у других сотрудников Human Rights Watch когда-либо проблемы с доступом в страну? Мы понимаем, понимаем, что, конечно же, вас там хорошо знают. Вы много, довольно остро пишете про Азербайджан. И на этот раз вы ехали на судебный процесс азербайджанских правозащитников. Впервые такое происходит?
Да, как вы сказали, это очень хорошо. Я работал на Чемилайце вот больше 10 лет, уже на Азербайджан больше 12 лет. И сам Чемилайце очень по Азербайджану работает больше 25 лет. Никогда раньше, я повторяю, никогда раньше не было никаких проблем с доступом в стране. Нам никогда не отказывали ни получение визы для тех сотрудников, которым это нужно было, ни доступа в страну. Это был первый раз. Поэтому никакого объяснения, самое главное, не отказали виз. Это было без всяких причин. А в каких-то правовых причин не было, потому что мне виза не нужна была. Я не нарушал никакой закон. Я не бывал в Нагорно-Карабах. Я не делал какие-то неправовые действия, которые бы могли бы им позволить меня не допустить в страну. К сожалению, такое случилось. Я надеюсь, что это не означает, что окончательное решение правительства Азербайджана это было политическое решение всегда, потому что, как я сказал, никаких там правовых препятствий для того, чтобы пустить меня в страну, не было. Я надеюсь, что это было как-то однократно сделано, и они передумают и примут другое политическое решение.
Будем надеяться. Арзу, мы с вами уже говорили о том, что азербайджанские власти в последнее время проводят все более репрессивную политику. Это касается немотивированного уголовного преследования, задержания уже, если я не ошибаюсь, более 40 оппозиционных политиков, активистов, журналистов, блогеров. Наша коллега Хадижа Исмаилова до сих пор находится в заключении. Вы часто выступаете на международных семинарах, часто ездите на конференции. На Западе, в Европе осознают масштаб происходящего в стране? Насколько информирована западная публика о том, что там происходит, и хотят ли они вообще знать об этой проблеме?
Знать хотят. Во всяком случае, на конференциях и семинарах, в которых я участвую, выступаю, очень большой интерес. Но что интересно, масштаб не все еще понятен. Ну да, видишь, что да, в 2014 году было довольно-таки много арестованных. Где-то около 30 человек было арестовано. На данный момент у нас больше 90 политзаключенных. Но вот когда, например, вот я недавно была в Вильнюсе, и на конференции, когда я рассказывала про вот последние репрессии, просто люди подходили мне и говорили, что они в шоке. То есть они понимают, что ситуация плохая, но они не предвидели, что ситуация на самом деле в таком состоянии. Вообще, да, интерес существует, и особенно в кругах правозащитников, необщественных организаций, которые...
А это как-то помогает тем людям, которые сегодня находятся в заключении в Азербайджане, которых преследуют, выдавливают из страны, задерживают?
На этот вопрос как бы есть два ответа. Одна группа людей, которые думают, что это не помогает никак, а наоборот, это плохо действует, так как больше получается у нас заключенных, и больше людей попадает в тюрьмы. Но есть и определенная другая группа, в которую хожу и в то же время я сама, потому что мне кажется, что чем больше внимания уделяется этой ситуации, тем лучше. Например, в этом процессе, вот последние полтора года, допустим, хоть и арестовывали, но и выпускали, это показывает, что да, вот какой-то...
Это было результатом давления публичного, международного. Почему выпускали?
Да, мне кажется, что это был результат именно давления, потому что если бы давления не было, тогда бы вообще было бы еще хуже. И поэтому очень важно постоянно поддерживать вот этот процесс, что вот на самом деле в Азербайджане ситуация очень серьезная, несмотря на то, что президент страны и его сотрудники говорят о том, что в Азербайджане у нас демократия, что у нас нет политзаключенных. Очень важно, наоборот, показывать постоянно, что нет, у нас есть политзаключенные, и эти люди, хоть они не осуждены именно по политическим причинам, но они сидят в тюрьме именно из-за своей деятельности.
Из-за своих взглядов политических в том числе. Георгий, вчера директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон после вашего задержания сказал журналистам, что, цитата, «они столько всего натворили, а теперь боятся, что кто-то станет свидетелем всего этого». Кроме того, в отчете организации Human Rights Watch было отмечено, что правительство Азербайджана усилило репрессии против своих критиков в 2014 году, резко ухудшив свой без того плохой показатель по правам человека. С чем это связано, как вы считаете?
Я абсолютно согласен, что ситуация очень изменилась. До этого была очень плохая ситуация в стране, но за последний год мы увидели очень резкое ухудшение этих репрессий. Раньше они как-то старались не трогать таких известных правозащитников или известных людей. А, к сожалению, вот это уже не так. И они действительно арестовывали за последний год за самых таких известных и правозащитников, и журналистов. Закрылись очень известные многие организации. Вот правозащитники и журналисты уезжают из страны или прячутся. И это очень, конечно, плохо влияет на качество права человека в стране. Я думаю, что как раз вот не просто вот количественно увеличивать число задержанных или заключенных, я думаю, что как качественно ситуация ситуация со правами человека изменилась. И одной из причин это то, что правительство, особенно после событий Евромайдана, они почему-то очень...
То есть вы связываете это с событиями в Украине?
Одну из причин. Я не могу сказать,
да,
именно. Вот конкретная причина. Одну из причин может быть как раз события в Украине. Вторая причина это может
то
быть
есть, то, что... азербайджанские власти опасаются подобного сценария у себя в стране и пытаются его предотвратить. Думаю, таким образом?
Я первый раз увидел такое опасение после арабской весны, вот в 2011 году, когда вот они начали уже вот арестовывать молодых людей, да, молодых активистов. Это было очень явно. После какого-то времени я немножко успокоилась, и потом опять после Евромайдана и опасения все ухудшились. Это, к сожалению, это факт. Другая причина, наверное, то, что вот очень скоро в эту Баку пойдут европейские игры. Это очень как-то впервые такие игры проходят в мире, но и Азербайджан является страной, которая принимает эти игры.
Но ведь, с другой стороны, это огромные репутационные риски в данном случае, когда они ведут себя подобным образом перед этими играми.
Да, но, знаете, вот прошлый раз, когда был такой мегапроект Азербайджана существовал, как во время Евровидения, и неправительственные организации, в том числе и Расул Джафаров, Индигам Алиев, Хадиджа Исмайлова, журналистка, и другие, они очень хорошо использовали вот этот момент интереса к страну, когда приезжали очень много журналистов, и они освещали ситуацию. Они очень хорошо этим воспользовались для того, чтобы вот объяснить, какие проблемы со правами человека в стране. Что, конечно, и тогда не нравилось правительству, и сейчас не нравится. И, наверное, один вот этот способ этого ухудшения ситуации было то, что как-то предотвратить повторение того, когда вот журналисты приезжали в стране, где было с кем поговорить, были какие-то попытки организовывать какие-то акции, но просто не осталось людей на свободу, которые могут организовать то же самое сейчас, к сожалению. Другая еще причина может быть то, что вот после того, как мир был очень занят тем, что вот происходила война на Украине, там боролись с арабским вирусом, не было, и там
не до Азербайджана, да?
Было минимально. И это, наверное, тоже как-то посодействовало тому, что вот Азербайджан был увереннее, что эти репрессии просто не были серьезно восприняты или неадекватны были реакции на них.
У меня вопрос к Арзу. Георгий говорил о том, что заметные фигуры все чаще становятся, известные люди, оппозиционеры, правозащитники все чаще становятся целью. То есть репутация, публичность больше не спасают. Почему это так происходит? Понятно, что когда задерживают оппозиционного журналиста, известного политика, правозащитника, действительно об этом много пишут, много говорят. А что мы знаем о людях менее известных? Насколько их судьбу возможно отследить, кто над этим работает в стране, кто теперь занимается, когда действительно очень много организаций закрываются, закрылись уже, и действительно очень много людей в заключении, некоторые уехали из страны. Как вы это все отслеживаете?
На вопрос почему, очень легко ответить, потому что как раз-таки Гоги тоже об этом рассказал. Когда, например, допустим, у нас было Евровидение, именно все эти персоны, они все были вместе, и они участвовали в кампаниях, которые показывали реальную ситуацию в Азербайджане. Была огромная кампания Sing for Democracy, Art for Democracy, именно как раз-таки в период Евровидения. И чтобы не повторить такую кампанию, правительство очень аккуратно именно пошло за всеми теми людьми, которые в этом проекте участвовали. Еще потому, что у них, у многих, включая у Расула Джафарова, и у Лейлы Юнус, и у Хадиджи самой, у них была очень обширная международная аудиенция. То есть все знали про них, они следили за их работой, они прекрасно понимали, что вот эти люди имеют выход к международной публике. Кто остался? Это очень хороший вопрос. Осталось очень мало людей. Как Георгий тоже сам заметил, многие, которые даже остались, как-то пытаются сейчас немножко менее громко говорить, естественно. Есть одна группа, рабочая группа, но в нее входят, к сожалению, те организации, которые мы называем ГОНГО, проправительственные организации. Естественно, не все доверяют этой группе. И очень трудно. То есть мы как бы опять-таки поддерживаем связь с теми, кто все еще в стране, кто все еще что-то там делает.
То есть как выживают сегодня критики господина Алиева?
Выживают, это очень хорошо вы сказали, потому что на самом деле выживают. Это очень трудно, это опасно. Каждый день их могут арестовать. И опять-таки их могут арестовать не за то, что они делятся информацией, а то, что там вдруг они наркоманы, или там у них оружие, или они предали свою страну.
Георгий, я бы хотела вас спросить о том, как вы считаете, сможете ли вы дальше, учитывая ситуацию, свободно работать в стране?
Я обязательно буду работать. Азербайджан единственная страна, которая практически закрылась, но заодно пока все еще есть возможность работать и даже в закрытых по закрытым странам. Я предприму все усилия, которые я смогу, и наша организация сможет, чтобы продолжать озвучать те проблемы, которые с правом человека существуют в стране. Это очень важно. Это то, что должны делать все международные организации, которые работают по Азербайджану.
Гостями нашего некруглого стола были аналитик Human Rights Watch по Южному Кавказу Георгий Гоге и азербайджанская журналистка Арзу Гейбулаева. С ними беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, решив, что его преследуют по политическим мотивам, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство сегодня, 1 апреля. По результатам проверки Генеральная прокуратура Украины решила, что есть риск того, что запрос о выдаче Саакашвили сделан компетентными органами Грузии с целью его преследования по политическим мотивам. Кроме того, его экстрадиция противоречила бы требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, говорится в сообщении. Главная прокуратура Грузии в феврале направила в Генпрокуратуру Украины повторный запрос по поводу задержания и экстрадиции Саакашвили. Экс-президент Грузии в настоящее время является внештатным советником украинского президента Петра Порошенко, а также председателем Международного консультативного совета реформ при президенте Украины. Сегодня, 1 апреля, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал неоправданной и несправедливой критику в адрес правительства, прозвучавшую во время выступления президента накануне в парламенте с ежегодным отчетом, передает новости Грузия. Он отметил, что глава государства никогда не был инициатором сотрудничества с ним. Маргвелашвили также заявил, что от того, что члены правительства не пришли в парламент, пострадал не президентский институт, а государство. По словам премьера, население страны избрало действующие власти не для того, чтобы выслушивать критику президента в адрес правительства или мои ответы президенту. Я считаю, что это стыдно. У нас на это нет времени. Мы не должны тратить время на вопросы, которые не являются приоритетом для населения нашей страны, отметил Гарибашвили. Финансирование и консультационное обслуживание международной финансовой корпорации помогут Грузии стать энергетическим и логистическим центром в регионе. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с вице-президентом Международной финансовой корпорации Карин Пенкельстон. Как сообщили агентство новости Грузия в пресс-службе грузинского премьера, в ходе встречи стороны обсудили темы сотрудничества, вопросы развития частного сектора, экономического роста и поощрения конкурентоспособности. Привлечение корпорации в проект Шуахеви ГЭС, финансирование 104 миллиона долларов, является самой большой частной инвестицией, осуществленной до сих пор в Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Отчет о положении в сфере защиты прав человека за 2014 год представил сегодня народный защитник Грузии Учан Анунашвили. По словам омбудсмена, весь прошедший год наблюдалась достаточно тяжелая картина в пенитенциарной системе. Несмотря на то, что факты бесчеловечного обращения с отбывающими наказания со стороны служащих тюремных администраций больше не носят системного характера, количество жалоб от самих заключенных увеличилось, сообщает аппарат защитника. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Существенная часть отчета народного защитника, представленного сегодня общественности в офисе омбудсмена, посвящается ситуации в пенитенциарной системе. О том, что прокуратура Грузии больше беспокоит процесс восстановления справедливости, нежели искоренение несправедливости в целом, можно судить по одному эпизоду из 900-страничного отчета. 5 февраля текущего года офис народного защитника запросил у главной прокуратуры информацию о том, сколько расследований ведется сегодня по фактам превышения полномочий служб служащими правоохранительных органов, зафиксированным до 2012 года. И сколько подобных расследований было начато в 2014 году. В письменном ответе, полученном офисом омбудсмена ровно через 12 дней, было сказано: «Сейчас ведутся расследования по 7 фактам жестокого обращения служащих правоохранительных органов с гражданами, зафиксированным до 2012-го. В отношении 38 человек по аналогичным делам уже был вынесен обвинительный приговор, и четверо были признаны невиновными. А вот по возможным фактам жестокого обращения с гражданами за 2014 год не было начато ни одного расследования. Между тем, количество жалоб заключенных на бесчеловечное обращение со стороны служащих тюрем в 2014 году значительно увеличилось», сообщил сегодня народный защитник Учена Нуашвили.
«Наш мониторинг показал, что на протяжении года факты превышения полномочий и использования силы наблюдались не только со стороны служащих мест заключения, но и со стороны сотрудников полиции. Особенно удивляет частота подобных фактов в Западной Грузии. К сожалению, их расследование со стороны прокуратуры не приводит к результатам».
Омбудсмен возлагает большую надежду на созданный недавно независимый следственный орган, который займется расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Однако этот департамент был создан при главной прокуратуре, ведомстве, которое сам народный защитник постоянно подвергает критике. Поэтому вряд ли можно ждать особых сдвигов в процессе восстановления справедливости в ближайшее время, считает глава НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия.
«Я как представитель комиссии по вопросам помилования могу сказать, к нам часто поступают заявления заключенных, не признающих свою вину, с просьбой амнистировать их. Эти люди просто потеряли надежду на то, что их дело будет справедливо пересмотрено. Мы все уже давно поняли, что справедливость в этой стране не восстановить. Эти периодические фасадные мероприятия, проводимые для разрешения очень серьезной проблемы, направлены лишь на успокоение общества. Примером является создание департамента, который просто не сможет справиться с огромной ответственностью, взваленной на него. Проблема останется прежней».
Народный защитник представил сегодня несколько рекомендаций, направленных на искоренение насилия в местах лишения свободы. Среди них – создание механизмов, позволяющих своевременно реагировать на подобные факты. Речь идет об усилении видеоконтроля в тюрьмах, повышении эффективности судебно-медицинской экспертизы, доступе правозащитников к засекреченным материалам по делу того или иного заключенного. Обсуждение этих рекомендаций и в целом отчета омбудсмена начнется в парламентских комитетах со следующей недели. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С сегодняшнего дня Агентство социального обслуживания Грузии начало по новой системе оценивать граждан на соответствие статусу социально незащищенных. Правительство грузинской мечты рассчитывает, что новая методология окажется более эффективной в борьбе с бедностью, в частности, позволит улучшить положение детей, живущих в крайне тяжелых социальных условиях. Таких детей в Грузии более 50 тысяч. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
65 тысяч – жизненно важное число для Майи. Это не размер ежегодного дохода, а баллы, которые гарантируют ей и ее троим детям ежемесячное социальное пособие в размере 260 лари. Майя отказывается говорить под запись. О чем рассказать? Как мне трудно было добиться этого пособия, как я за него цепляюсь, как отказываюсь даже от старой стиральной машины в подарок в страхе потерять пособие, сетует Майя. Она еще не знает, радоваться или ей новой методологии, которую с сегодняшнего дня начало использовать Агентство социального обслуживания при Минздраве Грузии. Представители агентства заявляют, что новая система будет максимально учитывать интересы семей с детьми. Сейчас глава семьи получает социальную помощь в размере 60 лари, остальные члены семьи по 50. Однако в будущем, как пояснил замминистра здравоохранения Заза Супрумадзе, будет введена более дифференцированная схема расчета выплат социальной помощи.
«Семьи, которые больше нуждаются, будут получать больше в зависимости от присвоенных баллов, количество которых варьируется от 30 тысяч до 65 тысяч. Отдельно рассматривается вопрос детей из малоимущих семей. У каждого ребенка пособие увеличится на 10 лари. По нашим подсчетам, новая система позволит оказать помощь гораздо большему количеству людей».
Чиновник добавил, что материальная помощь, конечно, не сделает семью состоятельной. У этой программы другая цель – побороть крайнюю нищету в стране, особенно среди детей. На том, что необходимо обратить особое внимание на детей, настоял детский фонд ООН «ЮНИСЕФ». 50 тысяч детей в Грузии живут в условиях крайней бедности. Речь о детях, на содержание которых ежедневно тратится менее 2 лари. Еще более 200 тысяч детей живут за чертой бедности. Расходы на них составляют менее 5 лари. Ежедневно. Представитель офиса ЮНИСЕФ в Грузии Майя Курцикидзе рассказывает, что эксперты ее организации помогли правительству Грузии составить новую систему оценки социально незащищенных граждан. Цель реформы, чтобы выделение деньги распределялись эффективно и целенаправленно. По нашим подсчетам, новая система позволит наполовину уменьшить количество детей, живущих за чертой крайней бедности. Главное, чтобы еще больше не ухудшилась экономическая ситуация, не увеличилась инфляция в стране. По новой системе на первом этапе оценят состояние 5000 семей, которые обратились в агентство по социальному обслуживанию с просьбой присвоить им статус социально незащищенных. Минздрав планирует, что процесс выявления недостатков методики, их исправления, а затем внедрения по всей стране займет не больше 1/2. На сегодняшний день социально незащищенными официально признаны более 400 тысяч человек. Ежегодно государство выделяет на их нужды около 23 миллионов лари. В Минздраве сегодня не уточнили, сколько граждан ждут присвоения статуса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошло заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором рассматривалось более 10 вопросов. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
На заседании сессии парламента Республики Абхазия депутаты рассмотрели и приняли решение по 14 вопросам повестки дня. Вопросы перевода земельных участков из одной категории в другую и предоставления их в аренду на длительные сроки решались быстро и без особых проблем. Но некоторые вопросы обсуждались долго и бурно. Первым вопросом, где мнения депутатов разошлись, был закон об увековечении памяти первого президента Республики Абхазия. Закон предполагает создание мемориальных музеев, стел, обелисков и памятников, присвоение имени Владислава Арзенба улицам, паркам, площадям и скверам, учреждениям образования и науки, молодежным и патриотическим организациям. Будут разрабатываться специальные курсы о жизни и деятельности Владислава Арзенба для средних и высших учебных заведений Абхазии. Должна быть учреждена государственная премия имени Владислава Арзенба и так далее. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба предложил дополнить закон еще одной формой увековечения. Во всех кабинетах и официальных залах установить портреты первого президента. Ему возразил депутат Ахрабжани, который представлял закон парламенту. Он сказал:
«Я сказал, что это человек очень далекий от людей, которые стремятся к пропаганде, популяризации своей натуры и своей личности. Это не был Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун. Это был человек максимально близкий к народу, максимально далекий от всех возможных форм показной популяризации. На мой взгляд, ничего так не отдаляет память человека от нас, как формальное насаждение его памяти».
Закон приняли во втором чтении и дополнили требованием вывешивать портреты в кабинетах и залах заседаний и учредить орден Владислава Арзенба. Уже больше года в парламенте в работе находится закон о праве на доступ к информации. Он был принят в первом чтении в декабре 2014 года. Закон несколько раз выносился на сессию парламента и снимался с обсуждения. На этот раз камнем преткновения стала часть 4 статьи 14, в которой право посещения заседаний коллегиальных органов государственной власти предоставляется лицам без гражданства и иностранным гражданам. Дмитрий Шамба, выражая позицию президента, высказался против доступа иностранных граждан и лиц без гражданства на заседания коллегиальных органов государственной власти. В контексте решения проблемы паспортизации, когда несколько десятков тысяч жителей Восточной Абхазии вместо абхазского гражданства станут обладателями вида на жительство, доступ на эти заседания будет закрыт именно именно для них. Рассмотрение законопроекта было в очередной раз отложено. Вызвал споры и закон о мерах по оказанию финансовой помощи Гудаутскому району. Дмитрий Шамба проинформировал депутатов о том, что планируется направить в бюджет Гудаутского района 100 рублей от каждого проданного взрослого билета на посещение Рицинского национального парка. А с каждого проданного билета в Новоафонскую пещеру 50 рублей будет направляться в бюджет Гудаутского района и 50 рублей в бюджет Нового Афона. Против такого решения вопроса выступил депутат Писан Свинария. Он считает, что проблему помощи Гудаутскому району надо решать через определение статуса Рицинского национального парка, который в данное время не определен. Писан Свинария сказал:
в соответствии с законодательством оно должно быть республиканским унитарным предприятием. Тогда, после того, как получит РИЦА доход, уплатит налог на прибыль, вот эту оставшуюся прибыль, ее распределение будет решать тот орган, который это предприятие учредил. Таким образом, государственный орган может принять решение об изъятии оставшейся части прибыли и направлении ее на Гудаутский бюджет или вот на Чимчирский бюджет. В свое время когда-то зарегистрировали в соответствии с теми законами, которые действовали на тот момент. Сегодня эти законы поменялись. И я считаю, что обязательно надо это все пересмотреть и перерегистрировать. Тогда все станет предельно понятно и четко. Мы сейчас на понятиях берем, мол, надо Гудауте помочь, давайте 100 рублей отнимем и отдадим бюджету. Но завтра это будет действовать, и тогда дотации у Гудауте не будет. И они опять вернутся к тому бюджету, с которого начинали.
Мнение Беслана Цвинария не учли, и вопрос решили окончательно в пользу изъятия части стоимости билетов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грузия приняла решение присоединиться к формированию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на правах страны-учредителя. Как заявил вице-премьер правительства Георгий Квирикашвили, таким образом Грузия надеется расширить список организаций-доноров, помогающих стране. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Сегодня истекает срок подачи заявок на участие в формировании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Создание новой международной финансовой организации анонсировано Китаем в октябре 2014 года. Уставной капитал банка составит 100 миллиардов долларов и будет сформирован участниками пропорционально объемам своих экономик. Штаб-квартира банка расположится в Пекине, а сам Китай станет крупнейшим акционером. Хотя свою заявку Грузия подала в последний момент, министр экономики Георгий Квирикашвили говорит, что решение об участии в новой международной структуре было принято во время его недавнего визита в Китай.
На данном этапе происходит создание этого финансового института. Мы выразили желание начать переговоры об условиях нашего присоединения к деятельности банка. Грузия участвует в переговорах на уровне замминистров экономики и финансов. Если переговоры увенчаются успехом, то Грузии добавится еще один международный донор-партнер.
Выразил надежду Георгий Квирикашвили. Как говорит экономист Эмзардж Гейреная, созданием нового банка Китай громко заявил о формировании нового финансового центра, противовес МВФ и Всемирному банку. Вчерашнее появление Великобритании в списке учредителей придало новой структуре дополнительный вес, рассказал Эмзардж Гейреная. Что касается преференций, которые может получить Грузия в качестве учредителя банка, то они очевидны, продолжает Эмзардж Гейреная. Теперь, кроме авторитетных международных институтов, которые за годы независимости Грузии в виде различных грантов и кредитов вложили в грузинскую экономику свыше 2,5 миллиардов долларов, добавится еще один солидный донор, говорит эксперт.
Прошедший год ознаменовался растущими азиатскими инвестициями в нашу экономику. Как положительный пример можно рассмотреть участие Банка Азии в финансировании восстановления растительных систем по всей Грузии. Это же касается и непосредственного участия Китая, который успешно в инвестиционном плане в 2014 году стал крупнейшим инвестором грузинской экономики. Убежден, что участие Грузии в формировании крупнейшего финансового центра в скором времени принесет свои плоды.
Убежден Эмзардж Гейреная. По последним данным, стать соучредителями Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на сегодняшний день выразили желание 44 страны, включая Тайвань, европейские и африканские страны. Из большой двадцатки от участия в проекте пока воздержались Япония и США. По мнению Эмзардж Гейреная, по всей видимости, в скором времени Япония все же присоединится к проекту, чтобы снизить неудел. предельный вес Китая. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии с 6 апреля повысится цена на хлеб из муки первого сорта с 13 до 16 рублей. По сообщению информагентства РЕС, соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании правительства самопровозглашенной республики. Министр экономразвития Вильям Дзагоев объяснил это решение тем, что за прошедшие 2 года существенно выросла стоимость муки и всех материалов для производства хлеба. Местные эксперты убеждены, что рост цен на продукты связан с тем, что республиканские власти не стимулируют развитие собственного производства. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С начала этого года, всякий раз, когда в Южной Осетии вслед за Россией стали подниматься цены на товары первой необходимости, или еще раньше, когда возникали споры об обоснованности приобретения за границей строительных материалов втридорога, местные эксперты поднимают вопрос о том, что было бы неплохо обзавестись собственным производством, самим зарабатывать на своем рынке, создать свою экономику. Быть может, полагают местные эксперты, тогда и цены на продукты питания были бы пониже, и уровень жизни населения стал бы повыше. Понятно, что кризис неизбежен, коль уж республика в рублях. Зоне. Но собственная экономика могла бы сделать его последствия не столь ощутимыми. И здесь опять разногласия. Одни говорят, что республика маленькая, населения немного. Обустроить нормальную жизнь в Южной Осетии можно в очень короткий срок. Другие, наоборот, считают, что у маленьких размеров есть свои недостатки. Дистанция между властью и обществом очень короткая. В республике все держится на личных отношениях, на личных представлениях чиновников, кого из бизнесменов поддержать, а кого, наоборот, нужно гнобить. Нет равных для всех условий, нет четких правил игры. В таких условиях экономику не построишь. Так все же, хорошо это или плохо, маленькая республика? По мнению Александра Караваева, у Южной Осетии есть свои плюсы и минусы. Минусы, в общем, характерны для всего постсоветского пространства. Просто и в Южной Осетии они более ощутимы. И главный минус здесь – это привычка жить в полувоенной обстановке, говорит Александр Караваев.
Многие бизнесмены, даже крупные, живут как бы из расчета 1-2 дня. То есть они не могут закладывать вперед какие-то планы долгоиграющие, потому что они не знают, какие будут отношения с властью. Власть сама по себе старается обезопасить себя от различных колебаний, связанных с выборами там и всем прочим. И, соответственно, горизонт планирования очень сужается. Это не горизонт планирования в крупных таких державах и странах, там как Китай, Соединенные Штаты. Вот это главный минус.
Ведущий научный сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра Российской академии наук Владимир Шарафутдинов убежден, что безвыходных ситуаций не бывает. И дело здесь не в ресурсах и количестве населения. Главное знать, чего хотеть. Исходя из местной традиции производства, ресурсов, определиться с приоритетами, со стратегией развития, понять, в каком направлении должна развиваться экономика. Владимир Шарафутдинов предлагает составить вполне конкретный список товаров, производство которых необходимо наладить в республике, с прицелом на экспорт в Россию. Если этот план будет адекватный, если удастся точно сбалансировать потребности и ресурсы республики, то все получится, убежден Владимир Шарафутдинов.
Сейчас просто этап, на котором рассеялись иллюзии и вылезли проблемы. Вот этот этап требует, конечно, более высокой квалификации, более подготовленных людей. Этого не было в Южной Осетии, в силу известных причин. Там люди 20 лет с автоматами спали, думали, как выживать. А сейчас вот о другом надо думать, как развивать. Люди, которые придут и ответят на такие сложные вопросы, их надо готовить, не рождаются на пустом месте. Для этого должны быть связи с университетами, с научно-исследовательскими вузами России. Примерно таким вот образом. Понимаете, если замкнешься, если выйдешь на ручное управление, если вот только межличности какие дела, то много не построишь. Просто новый этап требует новых подходов.
Владимир Шарафутдинов убежден, что развитие республики – это не вопрос преодоления трудностей, но искусство решения поставленных задач. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Газета «Эхо Абхазии» сегодня пишет о сенсационном открытии близ Гудауты кимберлитовой трубки на миллиарды карат алмазов. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодняшний номер газеты «Эхо Абхазии» открывается большим интервью под рубрикой «Сногсшибательные новости. Несчесть алмазов в каменных пещерах серой бабы». Несчесть алмазов в каменных пещерах, несчесть жемчужин море полуденном, далекой Индии чудес. Эти строки из арии индийского гостя в опере Римского-Корсакова «Садко» незамедлительно вспомнились мне, пишет автор публикации, когда услышал сенсационное недавнее известие, в Абхазии обнаружена кимберлитовая трубка с огромным содержанием алмазов. И находится она даже не где-то далеко в горах, а прямо на побережье Черного моря, у популярного места отдыха жителей и гостей Абхазии, за которым давно закрепилось довольно странное название «Мыс Серая Баба». В официальных источниках это место с развалинами древнего храма в окрестностях села Бамбора именуется как Айлага-Абыку. Почти всю первую страницу газетного номера заняли цветные снимки с видами мыса «Серая Баба», сверкающими бриллиантами, схемой, рисунком кимберлитовой трубки, механизмами, которые уже начали работать в Абхазии на месте ее выхода на поверхность земли, импозантным ювелиром, который рассматривает алмаз через свою оптику. А в большом, занявшем еще одну страницу номера интервью, гендиректор гильдии ювелиров России Валерий Борисович Радашевич рассказывает об этой грандиозной находке в Абхазии, о борьбе, которая уже развернулась вокруг нее между российским ЗАО «Алроса» и международной компанией «Де Бирс». Ведь по его прикидкам, разработка этой кимберлитовой трубки может дать миллиарды карат алмазов, каждый из которых стоит 100-150 долларов, что в 200 раз дороже того же веса золота. При соответствующих инвестициях Абхазия сможет вскоре выйти на российский уровень по добыче алмазов и зарабатывать на этом около 3 миллиардов долларов, то есть более 150 миллиардов российских рублей в год, уступая только мировому лидеру Ботсване. В интервью содержится также много познавательного и, по отзывам первых читателей, очень интересного о мировой истории добычи и обработки алмазов этого короля драгоценных камней. Текст завершается традиционной сноской. Следующую публикацию под рубрикой «Сногсшибательные новости» читайте ровно через год. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Реконструкция Национального академического театра оперы и балета имени Захария Палиашвили, начавшаяся еще в 2010 году, подходит к концу. Он откроет двери для зрителей в середине октября постановкой «Абесалом и Этери». Нашему корреспонденту Анастасии Славинской уже удалось попасть в пока закрытый для общественности театр.
Театр оперы и балета сложно не узнать. На первый взгляд там все так же, как и раньше. Крупным восьмиконечным звездам на мраморных плитах вторит разноцветный витраж на окнах, а стены украшает тот же замысловатый орнамент. Правда, в театре стоит нехарактерный для него резкий запах краски, а от стен исходит холод давно закрытого помещения. Для того, чтобы сохранить дух театра с более чем вековой традицией, пришлось немало потрудиться. Мраморные плиты, витражи и деревянные элементы интерьера заменили на новые, правда, визуально не отличающиеся от прежних. Орнаменты освежили, и они больше не напоминают выцветший калейдоскоп, как до реконструкции, а на стенах больше не найти трещин в ширину с палец. Нынешнее здание театра было построено в 1896 году на Головинском, ныне проспекте Руставели. К реконструкции театру не привыкать. В 1976 году в результате пожара здание было практически уничтожено. После его пришлось основательно переделать. Именно тогда в зрительном зале появилась знаменитая люстра из австрийского хрусталя, ставшая своего рода визитной карточкой театра. Блеск переливающихся камней не может скрыть даже огромный целлофановый пакет, в который она обернута на время реконструкции. Ее, как и кресло в зале, разумеется, не заменили на новые, а только отреставрировали, говорит Макко Пацурия, координатор службы по связям с общественностью театра.
Сохранен изначальный облик театра. Сейчас старина здесь чередуется с современными элементами. Весь зал был заново расписан золотом. Все сверкает. Была увеличена оркестровая яма. Сейчас в ней помещается 120 музыкантов. Впрочем, самое главное – это сцена, оснащенная современными технологиями, о которой мечтает множество известных театров. Управление ее полностью компьютеризировано. Такая сцена открывает совершенно новые возможности.
Сложная конструкция сцены и есть одна из причин затянувшегося ремонта, говорит художественный руководитель театра оперы и балета Давид Кинцурашвили. По его словам, обновление такого комплексного строения – трудоемкий процесс, который, как правило, занимает больше времени, нежели предполагалось изначально. Однако финишная прямая уже близко. Завершаются механизация сцены и работы, призванные улучшить акустику в зале, говорит худрук. Споры в обществе вызвало строительство во дворе театра небольшого здания – столовой для сотрудников. Впрочем, Кинцурашвили считает, что это было необходимо.
Это очень красивое здание, которое полностью выдержано в стиле театра. Над ним работал архитектор нашего театра. Эта столовая рассчитана только на наших сотрудников и действительно очень необходима, так как наш коллектив состоит из 700 человек.
Несмотря на то, что театр откроет двери для меломанов только в октябре, творческому коллективу уже предоставили возможность репетировать в родных стенах. Сейчас труппа готовится к премьере «Кармен», которая пройдет через пару недель, пока еще в театре Грибоедова. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.